Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Друзья, поздравляю вас с воскресным днем, который мы уже богослужебно отпраздновали, и с памятью новомучеников и исповедников Церкви Русской. Очень значимый, очень большой, очень важный праздник. Мне удалось попасть на службу в Сретенский монастырь перед нашим эфиром. Вот, как вы, наверное, знаете, в Сретенском монастыре в Москве главный храм, новый собор, освящен в честь Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поэтому там как бы завтра двойной престольный праздник. Это воскресный день, Малая Пасха и, собственно, престол. Так что у кого есть возможность, желание, приезжайте завтра к нам в монастырь разделить этот праздник, это торжество, вместе помолиться. Ну что ж, друзья, о чем говорить? Я бы хотел поделиться сегодня с вами некоторыми наработками, замечаниями, такими, знаете, схолиями на полях. При чтении Священного Писания. Вот читаю я Библию, и иногда копятся мысли какие-то по той или иной теме. И нет времени там писать статью, да, какую-то, просто сейчас нет времени, а вот поделиться хочется. И я собрал несколько интересных библейских, довольно таких трудных мест относительно темы покаяния. Я бы хотел сегодня поговорить о покаянии в таком вот особом ключе. Тему можно обозначить так: всегда ли можно покаяться? Ну, сам вопрос может показаться странным поначалу. Что значит «всегда ли можно покаяться»? Конечно, всегда можно покаяться, вроде бы отвечает наша церковная традиция. Да, мы привыкли думать, что обратиться к Богу, начать новую жизнь может любой человек в любое время, в любом возрасте. Вот даже разбойник на кресте, и тот покаялся за несколько минут до смерти. Да? Действительно, если грешник еще жив, то сохраняется надежда на его покаяние. Вообще, если Бог еще терпит того или иного человека, значит, человек может покаяться, измениться. Значит, есть какой-то потенциал еще для него, есть какая-то возможность спасения. И примеры духовно-нравственного изменения величайших беззаконников мы знаем в церковной истории. Люди, на которых все остальные ставили крест и думали, там уже ничего хорошего не будет, эти люди становились великими святыми. Например, Мария Египетская, преподобный Моисей Мурин, например, бывший разбойник, да, многие другие, священномученик Киприан и так далее. люди пришли к Господу из адских глубин греха и покаялись, и все возможно верующему, и все возможно Христу. Однако здесь все сложнее, чем может показаться. Дело в том, что Священное Писание, помимо вот этой идеи о возможности покаяния для каждого человека, транслирует и другую идею о том, что покаяние может быть запоздалым. Здесь нет противоречия. Вот дело в том, что наш ум, по сути, вот такой европейский ум человека 21 века, он не может вмещать в себя некие антиномии параллельные. Мы привыкли действовать линейно-логически и так и думать. Да, та или иная система, богословская, там, библейская, должна укладываться в нашей голове, и эта система не переваривает каких-то противоречий. А вот библейское богословие, оно может сочетать в себе некие антиномии. И это совсем другой тип мысли. «Мои мысли не ваши мысли», говорит Господь. А именно божественные мысли и божественная логика жизни мира и взаимоотношений Бога и человека нам дается в Библии. Вот Библия, она полна таких взаимопротиворечащих иногда, как нам кажется, параллелизмов. Вот в одном месте, допустим, говорится «можно так», а в другом месте говорится «а вот можно и так». И мы не можем эти места соединить, хотя в Боге они соединяются. Ну, допустим, в Писании говорится, что Бог милостив, и говорится, что Он справедлив. Как это можно сочетать? Непонятно. В Писании говорится, что Бог есть любовь, и Христос, допустим, говорит о судьбе некоторых людей, что Он им скажет: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, к дьяволу и ангелам его», да, где будет скрежет зубов. А вот как сочетается божественная любовь с такой, если хотите, божественной агрессией, которую озвучивает Христос? А как сочетается гнев Божий и его всепрощение? Но мы читаем очень много о гневе Божьем, и о его прощении читаем, о его милости, его справедливости, о его любви и все же о том, что он наказывает человека и даже может убить человека. Вот Анания и Сапфира, допустим, или царь Ирод, о котором в книге Деяний сказано, что он, ангел Господень поразил Ирода, и он умер, быв изъеден червями. Да? Вот такие антиномичные библейские места, они тревожат наш ум, они составляют некие тайны духовной жизни, экзегетические тайны, библейские тайны. И об одной из таких вот антиномичных моделей, по сути, мы сегодня и говорим. Вот с одной стороны, Писание призывает каждого человека к покаянию, говорит, что если человек жив, оно возможно. И церковная история об этом свидетельствует. Но в то же время Священное Писание говорит, что иногда покаяние может стать невозможным для человека или запоздалым. Но вот что я имею в виду? Допустим, читаем книгу Бытия, 4 главу, эпизод с Каином, как он убивает брата. Так? Уже после суда Божьего над убийцей и объявления ему приговора Каин говорит Богу. Вот я сейчас процитирую Бытие 4.13. «Наказание мое большее, нежели снести можно». Вот так звучит синодальный перевод этого места. Как вы, наверное, знаете, синодальный перевод выполнен с еврейского текста Священного Писания. А вот греческая Библия, Септуагинта, по сути, Библия святых отцов, та Библия, которую читали Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и другие греческие отцы, предлагает иной вариант. «Вина моя более, чем возможно простить мне». Это в переводе Юнгерова я сейчас прочитал. То же самое мы читаем в церковнославянском. «И рече Каин ко Господу Богу, вящая вина моя, еже оставитеся ми». Как мы видим в еврейском тексте, первый убийца возмущается против Божьего приговора, возмущается, да, «вина моя, наказание мое больше, чем снести можно», возмущается он. А в греческом тексте совсем другой смысл. Покаяние некое, да, вина моя больше, чем возможно простить мне. Вящая вина моя, еже оставитеся ми. То есть я не могу быть прощен. Каин кается перед Богом. И вот его покаяние, если судить по греческому тексту, действительно запоздалое, потому что брат уже мертв, и Бог уже изрек приговор о Каине. Прокомментирует святитель Иоанн Златоуст это место. «И рече Каин ко Господу, вящая вина моя, еже оставите семи». Вот полная исповедь. «Так велик, — говорит, — грех, учиненный мною, что не могу получить прощения». Вот, скажет кто-либо, он исповедал грех, и исповедал с большой точностью, но пользы от этого никакой, возлюбленный, потому что исповедь неблаговременна. Надлежало бы сделать это в свое время, когда можно было преклонить судью на милость. Когда уже все кончено, когда громогласно обвинила его кровь лежащего на земле брата, он сознается и не получает от этого никакой пользы. И еще одно место из того же толкования Златоуста. «Нет греха, как бы он ни был велик, побеждающего человека любия Божия, если мы в надлежащее время приносим покаяние и просим прощения. Если бы Каин предварил обличение Господа, может быть, удостоился бы некоторого человека любия по бесконечной благости Господа. И рече Каин, вящая вина моя, еже оставите семи. Исповедание достаточно, но неблаговременно». Вот видите, по мысли святителя Иоанна Златоуста есть случаи, когда человек как вроде бы исповедует Богу грех, но никакой пользы от этого не получает. Преподобный Ефрем Сирин в толковании на этот фрагмент дает похожую мысль. Он пишет, «Каин говорит, вящая вина моя, еже оставите семи, но исповедание это не принято, потому что Каин принес его не тогда, как был спрашиваем, а принес его по неволе, сказав, когда уже определено ему было, стеняй и трясися, будешь и на земле». Ну, помните, да, это наказание Божие Каину. Так что вот такая мысль интересная, такая пугающая мысль, да, она должна нас благочестиво напугать. «Всему свое время под солнцем, и покаянию тоже». Да, Бог принимает слезы грешника в любой ситуации, в любой период нашей жизни. Но одно дело, знаете, оплакать свои согрешения в молодости и вести потом более-менее воздержанную жизнь, когда есть силы для подвига еще, для исправления. А другое время, другое дело уверовать и покаяться в старости, когда нет сил ни для беззакония, ни для святости. Я не говорю сейчас, что нельзя покаяться в старости, можно, но времени впереди уже мало, и ты же ничего не сможешь сделать для своего спасения. Нет сил на покаяние. Да? Чем дольше мы грешим, не каясь, тем меньше у нас остается времени, и тем меньше сил для нашего покаяния и спасения. Потому что покаяние, мы же помним, это положительное изменение человека, а не отрицательный термин, который указывает на то, что человек перестал что-то делать. Тут не только надо перестать, но и что-то начинать делать, реально менять жизнь. Покаяние – это изменение ума и, естественно, изменение жизни. «Принесите плоды покаяния», говорит Иоанн Предтеча. Вот такое место. Да. К тому же, еще скажу, грех ведь не бывает без последствий. Да, если за человеком тянется длинный шлейф разрушенных семей, брошенных женщин, там, абортов, допустим, если ни одна душа не поминает его добрым словом, если он оставил очень плохую память о себе и огромную кучу сделал грехов, то итог такой жизни будет трудно исправить, ведь покаяние предполагает исправление. И грешник может искренне покаяться перед Творцом, но механизм греха запущен, и в этом смысле покаяние действительно может быть запоздалым. Да? Механизм разрушения будет действовать помимо человека, потому что грех он разрушает и набирает обороты. Вот такая вещь. Еще одно место из Писания хотел бы с вами обговорить, но после того, как мы ответим на звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Человек украл, он может возвратить украденное. Ну, время пройдет, он возвратит. Он обидел, он может попросить прощения. А если он убил, вот нет там человека, вот как вот принести плоды покаяния. И причем убил не одного, вот у нас куча абортов. Мы, наша страна там, я не знаю, по шею плавает.
Да.
Вот и в моей семье, и там в роду, и в роду мужа. Мы, конечно, несем, мы это чувствуем. Мы, вот как вот мы, дети, вот мы явно это чувствуем, потому что нету моих братиков и сестренок, нету братиков и сестренок мужа моего Андрея. Нету их, нету помощи нам никому, нету. И причем мы чувствуем себя как на войне. Угу. Если там в войну каждый четвертый, то у нас намного более наших. И я чувствую, я чудо Божье, что я вот одна из пяти.
Да,
вот.
Да.
Простите меня за такое.
Да.
А как мы можем, угу. Что мы можем?
Да-да, я понял вот. Вопрос, да, благодарю.
И родители наши, 80 лет уже, вот моя мама жива, его нет. И покаяние как такового, ну вот что человек 80 лет, что он теперь может?
Угу.
Вот не ходить не может, а свекровь моя вообще покойная, она без всякого покаяния. Угу. Вот, спасибо большое.
Спасибо, да, помоги Бог. Ну что ж, насчет абортов, да, обычно священники, насколько я знаю, советуют, кроме молитвы, там есть специальные правила какие-то дают, помогать другим людям не сделать аборт. То есть, допустим, участвовать в каких-то организациях противоабортных. Или просто даже в частном разговоре, если вы хоть одну девушку убедите не сделать аборт, это уже будет некое покаяние, некие плоды покаяния. Да? По крайней мере, если вы сделали эту страшную ошибку, ну или там кто-то другой, то очень желательно другому человеку об этом рассказать и убедить его не делать эту страшную вещь. И вообще участвовать в какой-то антиабортной работе. А что касается вот убийства взрослого человека, конечно, тут уже все. Не вернешь, только молиться о упокоении его души, может быть, помогать родственникам, если есть такая возможность, и быть кротким человеком после того, как руки были обогрены кровью, надо становиться кротким человеком, менять душу, вот, ну и жизнь, соответственно. Да, помоги Бог. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, брат Сергей. Очень приятно всегда вас слушать, я всегда спешу. Скажите, пожалуйста, вот почему милостивый наш Господь проклял смоковницу, хотя написано, что не должно было быть за отсутствие плодов на ней. Хотя, в принципе, там дальше строчка. В это время еще не должно было быть.
Да, да, ума.
Она же не виновата.
Угу. Да, хороший вопрос. Спасибо большое. Смотрите, некоторые современные библеисты говорят, я вот, правда, не проверял эту информацию, если кто-то владеет информацией, позвоните нам, расскажите, как правильно. Да, но некоторые толкователи библеисты говорят, что на Востоке в то время, наверное, и в наше время, вот эта смоковница, инжир, она приносила плоды два раза в год, а не так, как наши плодовые деревья, вот обычно один раз в год. Из-за климата, да, жаркого, два раза в год. Ранний урожай, ранней весной, и поздний урожай, там уже осенью. Так вот, листья на инжире, на смоковнице, появляются позже плодов, если говорить о первом урожае. Если листья уже появились, а плодов нет, значит, дерево больное. И, скорее всего, второго урожая, позднего, осеннего, оно тоже не принесет. Это больное дерево. Это некий такой образ великого бесплодия. Да? Вот, поэтому это такая первая мысль. Не время было плодов, но были листья. Да, значит, вот как бы так. И вторая мысль. Не время было плодов, имеется в виду иудейский народ, который не принес плоды Богу, то есть веру в Мессию. Еврейский народ не узнает своего Мессию. Как бы синагога становится бесплодной. Да? Иудаизм, вся эта религиозная система, она не приносит плода, потому что иудеи не узнают своего Господа и становятся чуждыми ему духовно-нравственно. У них совсем другие представления о Мессии. И мысль такая, что для Израиля не было время приносить плоды, потому-то он и не принес эти плоды, но проблема была не в хозяине сада, то есть не в Боге, а в народе израильском. Не было время приносить плодов, вот как бы для них, хотя Бог ожидал от них плоды. Понимаете, да? Вот, поэтому вот эта смоковница, она является образом бесплодного в духовном плане человека, который не приносит плоды веры. Листья есть, внешние дела есть, а плодов нет. Сейчас как бы не время плодов, то есть он их не может принести, но Бог уже давно ждет. Человек уже давно должен был принести, уже он 10, 20, 30 лет в церкви, он уже должен как-то поменяться, он не меняется, только записки пишет и свечки ставит. Не время плодов, хотя Бог давно ждет. Вроде бы и время, но еще не время. По нашей вине. Вот приблизительно так. Хорошо. Возвращаемся к нашей теме. Еще одно место из Писания, которое... А, есть еще звоночек. Да, очень хорошо. Слушаем дозвонившегося. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вы в эфире, здравствуйте.
Да, в эфире. Скажите, пожалуйста, а как быть тогда с разбойником, которого тоже распяли рядом с Христом?
Угу.
И когда?
Понимаете, да, я понял ваш вопрос. Разбойник – это вообще самая таинственная фигура Священного Писания, самая непонятная. Чудо с благоразумным разбойником – это действительно чудо. Там ведь... не только покаяние, осознание того, что жизнь прожил как-то не так, что грешен. Там ведь вера. То есть это чудо веры. Это больше всего поражает. Больше, чем покаяние. Потому что, ну, знаете, любой негодяй, он имеет весь потенциал понять, что он негодяй. Это не очень трудно понять, что ты негодяй, и признаться. А вот уверовать в висящего рядом окровавленного человека, казненного так же, как и ты, как в Мессию и как в Бога. Вот это потрясающе, это чудо веры. Поэтому разбойник в нем, ну, есть какая-то тайна, это вообще тайна всего христианства в этом разбойнике, да. Вот такое, такая мгновенная перемена ума, мгновенное покаяние, пробуждение веры. Вот, что-то там было в интонации его сердца, вот в этих вибрациях его души, я не знаю. Вот, разбойник нам говорит о том, что да, Господь милостив и может принять покаяние человека даже у смертного одра. Но понимаете, не все как разбойник, не все как разбойник. И не нужно на это рассчитывать. Это выдающийся, уникальнейший случай даже по сравнению с, там, с иными евангельскими чудесами. Разбойник – это уникальный человек, и история его совершенно уникальна. Вот. Она выпадает как бы из логики вот всех вещей, о которых мы сейчас говорим. Есть еще у нас звоночек. А, не выдержал человек. Может быть, еще позвонит. Хорошо. Итак, продолжаем наш разговор. Вот еще одно место из Писания, которое усложнит наш разговор о покаянии. В послании к евреям, в 12 главе, апостол Павел... просит своих читателей, чтобы они слушались Бога, чтобы среди них не было блудников и нечестивцев, подобно Исаву. Помните, это брат Иакова, который отказался от первородства за похлебку. Да? И вот дальше апостол Павел продолжает, цитата, Евреям 12:17. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Ну, тут вроде бы все понятно. Отец – это Исаак. Да, и помните, там Исав, после того, как узнает, что первородство отдали Иакову, что отец его благословил вместо Исава, он просит как бы вернуть, отдай мне мое благословение, я же... Исав, вот, а отец уже не может переменить мысли. Вроде бы все понятно, но здесь, к сожалению, ошибка в переводе, а какая мы узнаем после того, как выслушаем дозвонившегося.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот, знаете, вчера была передача с политологом Корене. Вот я и фамилию не знаю. Но дело в том, что политолог позволил себе сказать, что вот над Боровицкой башней Кремля никогда не было икон. Дело в том, что непонятно, на какие исторические источники политолог опирается. В Боровицкую башню был перенесен престол церкви Иоанна Предтечи, которая была построена за 30 лет до самой Боровицкой башни в 1490 году. То есть это вообще святое место, это церковь, башня, церковь. Кроме того, там был возведен даже колокол, отлитый Федором Моториным в 1686 году.
Угу.
Кроме того, Боровицкий холм – это место, откуда вообще-то место рождения Москвы началось и рождение Кремля. И сама по себе башня с воротами – это же пирамида таким творческим, с ярусами и завершающейся дозорной башней. Вот это вообще жемчужина древнерусского зодчества. Элементы, формы повторяются в здании Казанского вокзала города Москвы и так далее. То есть я еще раз повторяю, что Боровицкая башня – это вообще-то башня-храм. Спасибо за внимание.
Спасибо за такую реплику. Радует, что наши слушатели такие грамотные. Да, мне самому интересно было послушать, не знал этого. Так что, ну, может быть, политолог ошиблась, политологи тоже люди. Может быть, она нас слышит и узнает об этом. Хорошо, так вот, смотрите, дело в том, что слово «отца» во многих изданиях Синодальной Библии заключено в скобки или написано курсивом. Вы, наверное, знаете, что так делается тогда, когда слова нет в греческом тексте. А вот если прочитать эту цитату Евреям 12:17 о изменении мысли отца, без слова «отец» получается совсем другой смысл. Вот смотрите. «Ибо вы знаете, что после того он, ну то есть Исав, желая наследовать благословение Иакова, да, мы понимаем, ой, Исаака, был отвержен, не мог переменить мыслей, хотя и просил о том со слезами». Сочетание «не мог переменить мыслей» относится к Исаву, а не к его отцу. А что такое перемена мыслей? Это же покаяние. По-гречески там и стоит метание, вот это метаноя. Вот церковно-славянская Библия как раз предлагает правильный вариант. «Покаяние бо место не обретие, аще и со слезами поискал его». Или вот, например, перевод под редакцией епископа Кассиана Безобразова. Достаточно авторитетный перевод. «Ибо он не обрел покаяния, хотя и со слезами искал его». То есть речь про Исава. Вот новый перевод Международного библейского общества. «И хотя он горько плакал, было слишком поздно для раскаяний». Ну и, разумеется, если мы посмотрим святых отцов, наших древних толкователей, то они тоже понимают эти слова как относящиеся к Исаву, а не Исааку. Понимаете, да? Вот эта фраза, еще раз ее прочитаю. Исав не мог переменить мыслей, то есть не мог покаяться, хотя и просил о том со слезами. Ну, просил Бога, получается, а не отца. Ну, вот возникает вопрос, да, а как можно не найти покаяние, если со слезами его ищешь? А бывает такое? Бывает, что человек за годы беззаконной жизни настолько ожесточился, что даже при искреннем желании изменения, но он как бы не может, он психологически не способен к этому, не может стать другим. Мне, кстати, встречались такие случаи в жизни. Да и по себе смотришь, что если на какой-то грех не обращаешь внимания, он со временем нормой становится в жизни. И потом ты даже перестаешь о нем думать, и он уже покаянных мыслей даже не вызывает. Ведь бывает же такое, если пустить вот это все на самотек. Вот святитель Иоанн Златоуст, толкуя данный стих, пишет: «Не обрейте, говорит, покаяние, или потому, что согрешил более, нежели сколько можно загладить покаянием, или потому, что не принес достойного покаяния. Следовательно, есть грехи, превышающие покаяние». Представляете, это Златоуст говорит. «Есть грехи, говорит, превышающие покаяние». Ух! То же самое блаженный Феофилакт Болгарский в толковании вот на это место. Павел весьма мудро устрашает еще не павших, выражая такую мысль, что при великих грехах нет места покаянию. Ужас. Я вот почему с вами хотел поделиться, потому что, когда читаешь вот святых отцов, да, реальные тексты святых отцов, и разбираешь священное писание по святым отцам, то иногда вот такие неожиданные прочитываешь мысли, неожиданные. Кстати, вот я вспоминаю такую книгу «Отец Арсений», наверное, вы читали, замечательная книжка, там такой собирательный образ священника-исповедника, который в сталинских лагерях несет подвиг. Вот там, если помните, есть рассказ, называется «Серый». Это имя, ну, кличка скорее, матерого уголовника, с которым общался главный герой книги. И вот этот Серый всю жизнь совершал жутчайшие преступления, которые в итоге превратили его душу в какое-то выжженное поле. Но вот он рассказывал об этих грехах отцу Арсению, но когда тот предлагал ему совершить таинство исповеди, он говорил: «Я священник, давайте я поисповедую», то уголовник этот отказывался. Он говорил, что «Я знаю, что Бог есть, но дороги мои к Нему заказаны. Да, дела мои прошлые никакими молитвами не замолить и не простить». И вскоре после этого разговора он умер. Вот тут вспоминается Златоуст. Есть грехи, превышающие покаяние. Да? То есть, как бы, то ли человек уже сам не может, у него сил нет на это, то ли Бог не дает человеку эти силы по таким страшным грехам. Вот такие вещи суровые. Еще одно место в послании к евреям, которое тоже относится к нашей теме. Вот апостол сообщает, апостол Павел в 10 главе, что если христианин постоянно повторяет после крещения смертные грехи, то он в некотором смысле не смеет надеяться на покаяние. Вот слова апостола Павла. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, ибо, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Это Евреям 10, 26-27. Наши святые отцы, как правило, понимают эти стихи как запрет второго крещения. Да, вот «не остается более жертвы за грехи». Что это значит? Отцы говорят, что нельзя креститься второй раз. То есть, если человек после крещения совершил какой-то вопиющий смертный грех и думает: «А вот я еще раз крещусь, чтобы снять этот грех с себя», то отцы говорят: «Нет-нет, это невозможно, что не остается более жертвы за грехи». То есть жертва за наши грехи одна. Это жертва Господа Иисуса Христа. И она, Христос не будет повторять ее, да, ради того или иного грешника еще раз восходить на крест. Нет, жертва одна. И ты уже в нее уверовал и благодаря этой жертве омыл свои прегрешения. И если ты наступаешь на те же грабли, то Павел говорит: нет более жертвы за грехи. То есть уже есть некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Вот пишет Златоуст: «Если твои грехи омылись в таинстве крещения, не думай, что ты можешь вновь получить то же самое, крестившись еще раз». Вот такая мысль. Но все-таки, знаете, но тут же не сказано про крещение. Тут говорится: если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Поэтому некоторые другие церковные авторы предлагают и другое толкование. Вот так, эти стихи также понимают как указание на невозможность покаяния для человека, который постоянно попирает обеты крещения. Вот вспомним, что во времена апостола Павла крестились в основном взрослыми. Это увеличивало ответственность человека. И если ты по-настоящему решил сделаться христианином, засвидетельствовал свою веру перед общиной, епископ у тебя экзамен принял, то если ты снова возвращаешься к прошлому образу жизни, то ты попираешь жертву Христову, то есть не остается больше жертвы за грехи. Вот. Смертно согрешает, и как бы вновь заставляешь Христа распяться за твои преступления, но он не будет второй раз распинаться. Вот. Вот, допустим, да, есть еще, кстати, вот параллельное место к этому стиху, это фрагмент из 6 главы того же послания. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся участниками, причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Это Евреям 6:4-6. Но вот тут вообще конкретно сказано «невозможно обновлять покаянием». И здесь, как мы видим, речь идет не только о крещенных, но о причащенных людях, да, вкусивших Духа Святого. Вот, и звучат такие страшные слова. Невозможно обновлять покаяние. Вот профессор Иванов, дореволюционный профессор, автор большого учебника «Руководство к толкованию Ветхого и Нового Завета», пишет: «Да, эти люди именно распинают в себе Сына Божия во второй раз и ругаются Ему. Это и есть их великое преступление, которое невозможно загладить никаким покаянием. Да и нельзя допустить, чтобы павший так сохранил какую-нибудь возможность покаяния. Для таких людей оно невозможно психически, а потому и обновление их невозможно». Вот церковный учитель 2-3 века Климент Александрийский пишет: «Постоянные же и один за другим следующие акты раскаяния в грехах ничем не отличаются от полного неверия, за исключением случая признания своей греховности. И я не знаю, что хуже, сознательно ли грешить или, раскаявшись в грехах, снова приниматься за них». Ну вот, друзья, только давайте не унывать, да, давайте правильно поймем то, вот, что, чем я делюсь. Это линия такая в Писании есть, понимаете, вот одна линия. Вот это, кстати, об этом, кстати, Осипов часто говорит, что две линии. Одна линия говорит, покаяться можно всегда. Вторая говорит, тут как будто бы не всегда. И вот таких двух параллельных линий логических много в Писании. И мы должны принимать и то, и другое. Вот от этого от нас Писание добивается. Чтобы мы верили в покаяние, но боялись при этом упустить время. Понимаете? Есть у нас еще звоночек. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, уважаемый ведущий. Скажите, пожалуйста, может быть, стоит сделать параллель вот относительно Каинова покаяния и покаяния разбойника? В первом случае это покаяние ветхозаветного человека, а во втором случае покаяние уже новозаветного, когда Господь знает, что Он спустится в ад и выведет грешников.
Ну, хорошая мысль, да, хорошая мысль.
Может быть, здесь и тайны-то никакой нет, а просто понимание Нового Завета, простите, ради Бога.
Да, ну, понимаете, после разбойника такого случая мы не знаем покаяния новозаветного человека, которому Бог сказал: «Со мной ныне будешь в раю». И здесь акт покаяния соединялся, опять же, с верою во Христа, что делает этот случай совершенно уникальным. Я не знаю таких случаев, когда человек вот типа разбойника, который провел всю жизнь вот так, на смертном одре, да, там, за 2 минуты до смерти восклицал: «Я верю в Иисуса Христа как Бога, я каюсь перед Ним во всех грехах», допустим, да. То есть все равно это... То, что произошло с разбойником, это уникальный случай. Почему я говорю, что это тайна? Потому что нет предпосылок никаких для его покаяния. Ну, никаких. Никаких от слова совсем. Да, перед ним висит окровавленный человек. Я вижу, что есть звонок. Да, сейчас ответим. Да, быстро завершаю мысль, ответим. Да, перед ним висит окровавленный человек, который, ну, не творит чудес, он сейчас ничего особого не делает. Да, его осудили как преступника, он умирает. Он произносит несколько слов каких-то, да, но ничего особого там не делает. И вдруг, помяни меня, Господи, во царствии твоем. Вот это уникально, понимаете? Нет предпосылок для этой фразы, никаких, по-человечески говоря. И есть у нас еще звоночек, да, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, а да. Юда, он же раскаялся, он покаялся?
Нет, он не покаялся. Отцы говорят, он раскаялся, но не покаялся. Понимаете, раскаяние – это да. Осознание того, что ты сделал что-то плохое, а покаяние – это конкретные шаги к изменению ситуации. Вот этого он не сделал.
А что значит шаги? Вот человек на смертном одре, ему осталось жить несколько часов. Вот какие могут быть шаги?
А мы про Иуду или про разбойника сейчас?
Нет, мы про Иуду.
А, ну...
и вот я говорю, вот если на смертном одре человек, вот идет отец, вот по ковидному центру показывают, несколько там часов, даже несколько минут, 30 минут осталось, какие шаги?
Там, да, там никаких шагов, там только...
Ну и все, а какое тогда, а что это тогда такое?
Я не понял ваш вопрос. Не понял.
Должны быть плоды покаяния. Вот какие плоды покаяния?
Давайте человека, разделять который... плоды покаяния для человека здорового, который будет еще жить долго, и для человека, которому осталось жить 2 часа, и он умирает, да, он немощен. Да, разве, да. Ну, мы не... Это же понятно, что это разные ситуации, и Господь ждет разного от этих людей. И понятно, что умирающий не сможет жизнь поменять. От него требуется, что вера, упование на Бога, все. А от человека живого, кающегося, здорового, каким был Иуда, да, на момент своего раскаяния, требуется изменение жизни соответствующее, плоды покаяния, плод духовный, да. Вот так. Да, да. Вот я только сейчас до меня, наверное, дошел ваш вопрос, да, то есть... как бы, почему Иуда не покаялся. Он не покаялся, потому что если бы он покаялся, он бы попросил прощения у Христа, допустим. Он бы пришел со слезами в апостольскую общину. Да, там, он бы имел веру, а его шаг этот ужасный, самоубийство, предполагает отсутствие веры. Как кто-то из церковных писателей написал, Иуда был атеист. Да, то есть в его модели мира пропал Бог. Фактор Бога пропал. И он видит, что ужасное дело сотворено, совесть мучает, и в конце туннеля нет света. Как бы Бога нет для него, и он погибает. По сути, вот Достоевский гениально изобразил состояние Иуды в образе Смердякова, который совершает преступление, и это преступление, этот грех изнутри его сжирает, ему очень плохо. И он, наверное, сам от этого в шоке. Поскольку для него вот нет фактора Бога, не к кому обратиться. Смердяков вешается. Это естественный исход вот из этого такого состояния. Есть у нас еще дозвонившийся. Добрый вечер вам.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, только я не батюшка, я мирянин. Брат,
да, мне
брат
сказали, Сверди. Что вы не батюшка, я уже забыла, старая бабушка.
Ничего.
Вы знаете, я хотела по поводу вот того, что разбойника, почему.
Да.
Вот я как-то слушала нашего дорогого батюшку Дмитрия Смирнова по этому поводу. Он говорил, почему еще вот задавали вопрос, почему, мол, вот он так его простил так быстро и, в общем... Может, незаслуженно.
Да.
А он говорит, он же, мало того, что он же ведь на кресте с ним страдал. Почему, как его еще можно было не простить? Он раскаялся, да еще так же с ним на кресте страдал.
Да, да.
Это тоже очень важный момент.
Очень важно, правда.
Момент.
Да, благодарю вас за эту реплику. Правда, да, тут... Когда голова болит, уже про Бога забываешь и таблетку ищешь. А разбойник, чем он уникален, его одолевали религиозные вопросы в этом состоянии. То есть он изнемогал, это страшная, одна из самых страшных в мире казней, это распятие. И вдруг вот эта вера, вера в Мессию, просьба помянуть его, то есть он думает в это время о своей загробной участи. Вот он очень непростой разбойник, да. Добрый вечер, есть еще дозвонившийся у нас, здравствуйте. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич.
Да, здравствуйте.
Я хотела бы сказать вот про звонок по вчерашней передаче.
Да.
Вот не ошиблась политолог, это очень эрудированный человек, очень грамотный.
Так.
Речь шла только о надвратной иконе Боровицких ворот.
Угу.
Вот чтобы туда въезжающие гости, вот других конфессий, чтобы их не смущал такой момент, что вот на всех других башнях есть иконы, а именно над этой нет, только из соображения, что все гости в Кремль проезжают через эти ворота. И чтобы вот не смущать какие-то другие конфессии, там каким-то не затрагивать каких-то религиозных моментов, вот с такой целью была там снята икона. Но просто у меня такое какое-то пожелание вот к братьям и сестрам для того, чтобы вот задавать эфир, звонить в эфир, вот смущение в таком. Ну, послушайте, прекрасно все выложено в архивных передачах, послушайте, чтобы как бы просто для себя прояснить, прежде чем делать какие-то в эфир такие претензионные звонки.
Спасибо.
Простите меня, пожалуйста, все, что я хотела сказать.
Да,
спасибо.
Да, спасибо. У нас живой такой сегодня эфир. Это приятно. С такими грамотными слушателями радио «Радонеж» выучишь историю Москвы. Спасибо вам, это все интересно. Интересно было это послушать все. Итак, давайте как-то резюмируем сказанное. Подвергаем ли мы сомнению возможность покаяния для всякого грешника? Нет. Но мы напоминаем себе, что нужно спешить каяться. Да, как знаете, есть такая старая еврейская мудрость: кайся в своих грехах за день до смерти. Тут есть мудрость. Ты не знаешь, когда день твоей смерти, может быть завтра, а значит, каяться нужно сегодня, то есть за день до смерти. Вот. И многолетняя жизнь в беззакониях не проходит бесследно. То есть грех, он топчется по душе, и в постоянных согрешениях душа изнашивается. Она постепенно покрывается коростой, вот, воля слабеет, рабство дьяволу упрочняется, душа устает, силы теряет. И со временем мы, живя беззаконно, рискуем перешагнуть ту черту, за которой действительно покаяние станет как бы невозможным. То есть мы не будем иметь сил. Вот как Златоуст пишет: «Не будем допускать падения неисцельного. Пока мы только хромаем, то легко исправиться. А когда расстроимся совершенно, тогда что будет с нами?» Бог милостив, но его милосердие не стоит искушать. Он долготерпелив, он терпит долго, но способен ли будешь ты в том далеком завтра, на которое мы так надеемся, ответить на милосердие Божие своим личным усилием по перемене жизни? Может быть, уже сил не будет, здоровья не будет, опять же, решимости не будет, времени не будет. И страсти могут превратить сердце в такое выжженное поле. Так что для всего в жизни существует лучшее время. Вот, в том числе для покаяния. А самое лучшее время для покаяния – это сегодня. Да, ныне, как есть такое у апостола Павла в послании к евреям. Ныне, днесь. Вот, все ныне время благоприятное, все ныне день спасения, говорит апостол Павел. То есть жить в Боге и с Богом нужно сейчас. Христианство – это здесь и сейчас. Христианство, оно устремлено и в будущее, но в то же время это будущее, оно реализуется уже здесь и сейчас. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, как замечательно сказал апостол Павел. Мы куда-то идем в вере, и мы уже что-то имеем, и в ней пребываем. Вообще, это тоже интересный вопрос. Вот в современном нашем понимании религиозном вера – это то, в чем нужно расти. И часто об этом на проповедях рассуждают священники, да, прийти в познание Божие, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Есть и такие слова в Писании. Да. Но в то же время, если вчитаться в Евангелие, мы видим, что Христос говорит о вере как о чем-то таком детском и непосредственном, как неком состоянии, которое объединяет любого человека, любого возраста, любого социального статуса. Вот, вера – это что-то такое светлое, непосредственное, простое очень. То, в чем человек уже пребывает, если она у него есть. Вот. И, кстати, недавно я слушал проповедь одного священника московского, такого неформатного, он всегда какие-то интересные идеи излагает. И он говорит, я против того, что говорят, что в вере надо расти. Я, говорит, считаю, что вот и либо оно есть, вот ты имеешь в своей жизни вот эту реальность веры, да, либо его нет. И, говорит, рост – это вообще такая вещь непонятная, что там называть ростом в этой вере. Поэтому он говорит, я против роста. Но, опять же, тут две линии. Те же две линии. Можно найти в Писании слова о росте в вере, прийти в меру полного возраста Христова, да? Хотя тут, может, добродетели имеется в виду. Вот. И вот все-таки слова о вере как о неком состоянии, вот таком особом. Вера как связь с Богом, да? Как можно расти в связи с Богом? Наверное, можно, а может, не можно. Либо оно есть, либо его нет. Тоже такая интересная вещь. Вера и ее рост. Можно, наверное, отдельный эфир об этом сделать. Да, так что, друзья, покаяться можно всегда, но каяться лучше за день до смерти сегодня. Каждую минуту. Как Иоанн Кронштадтский, если читали его дневники, главный мотив этих дневников – вот что-то он сделал не так, святой Иоанн, перед Богом. Это его мучает, он тут же кается. Там такая поразительная вещь, что он тут же просит Бога помиловать. У него постоянный был разговор с Богом. Он не был безгрешным, святой Иоанн Кронштадтский. Да, святость – это вообще не безгрешность. Это некое направление жизни. Это есть тот контакт с Богом. Как кто-то на Спасе недавно сказал, коннект с Богом. Вот. И святой Иоанн Кронштадтский грешил там по мелочам. И даже иногда не очень по мелочам. Вот в дневниках вы, наверное, читали, да, там. Даже иногда гневался на слугу, мог его стукнуть. Великий человек такой, представляете. Но как он каялся перед Богом. Вот как он плакал и внутренними слезами и наружными. И в этом была вся его жизнь, весь смысл его жизни. Вот быть с Богом, быть с Богом. Отошел, кается, плачет. Вот так. Так что, да, жить с Богом нужно сегодня. И Бог – это ныне. Все ныне время благоприятное, все ныне день спасения. Вот так, собственно говоря, то, что хотел сегодня сказать. Друзья, вообще, я сейчас не затрагиваю, это совершенно тоже отдельная тема, что мы понимаем под этим самым покаянием. Потому что покаяние у нас иногда сводится к прощению грехов, а прощение грехов сводится к исповеди и вот перечислением грехов на исповеди. Мы, конечно, верим в то, что Бог прощает грехи на исповеди. Но тут, опять же, нужно разбираться в том, что такое прощение. Ведь прощение греха – это не галочка напротив графы «грех такой-то» и там под графа «прощен». Это ведь очищение человека от греха. Бог полумерок не берет. Он желает очистить нас от греха полностью, если мы приносим Богу какой-то грех на исповедь. Или даже не обязательно на исповедь. Кричим перед Богом в своей молитве. Жалуемся ему на грех, который нас мучает. Вот. И Бог ведь может и хочет очистить этот грех, но дело-то в нас. Ведь прощение греха, вот в скобочках очищение, происходит в синергии в совместном желании, в совместном действии Бога и человека. Бог-то сделает свое, но вот человек, если он немножко все-таки любит этот грех, вот что с этим делать? А для того, чтобы грех был очищен, нужно его возненавидеть, как бы оторвать от себя, чтобы Бог не уничтожил тебя вместе с этим грехом. Вот и тут у нас есть такая проблема. Трудно оторвать грех от себя. Оно мое, моя вторая природа. Вот. Как это и говорил кто-то из отцов, оно в Патриархах-то написано, как один послушник победил искушение. Да, он тяжко согрешил, а старцу его было открыто, что послушник победил. И старец говорит, что ты сделал? Он говорит, а я сказал, это не я. То есть отделил себя от греха. Всего доброго, до скорых встреч, берегите себя.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.